В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает рассказ о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы в какой-то степени будем, что ли, заканчивать, если можем так сказать, небольшой наш подцикл, посвященный истории Крымского ханства и его взаимоотношений с окружающим миром, прежде всего, конечно же, с Украиной. Вновь в нашей студии нашим гостем является Алекса Гайворонский, крымский историк, писатель и телеведущий. Алекса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на протяжении предыдущих 9 программ мы с вами обсудили политическую историю Крымского ханства, от его возникновения до падения. А теперь давайте перейдем от хроники конкретных событий к общему обзору самой страны. Ну, вот, например, начнем с того, какую территорию занимало Крымское ханство и насколько широко и далеко простирались его границы.
Границы Крымского ханства, они охватывали территории на Крымском полуострове и на прилегающей части материка. Причем здесь важно уточнить, что Крымскому ханству принадлежала лишь часть полуострова, а именно степной и предгорный регионы Крыма, тогда как практически вся горно-лесная часть полуострова в состав Крымского ханства не входила, ну или точнее сказать, входила лишь в очень краткий промежуток времени, менее 9 лет. Между 1774 и 1783 годами. А до того горный и южнобережный Крым принадлежал другим государствам. До 1475 года это была территория княжества Готия и Генуэзской республики, а после 1475 и потом до самого 1774 он являлся владением Османской империи. А город Керчь, например, и вовсе никогда не находился под ханской властью, потому что до 1475 года принадлежал снова-таки Генуе, затем Турции, а потом перешел от Турции сразу к России. Ну, вот такие на карте Крыма были исключения. А что касается материка, то здесь зона крымского влияния с течением столетий хоть и меняла конфигурацию, но в целом всегда распространялась на территорию приморских степей. От Дуная до Кавказа. И северная граница этих материковых владений ханства поначалу четко определена не была, потому что эти границы, ну, так сказать, растворялись в диком поле. Диким полем называли тогда огромную, почти незаселенную и фактически ничейную зону, которая занимала лесостепную полосу в Восточной Европе, ну, то есть нынешнюю Южную и Центральную Украину и еще юго-восток европейской части России. Вот к югу от этой буферной полосы, то есть ближе к морскому берегу, и лежали те самые материковые владения Крыма, а к северу от нее начинались уже территории славянских держав, Литовской Украины и Московского царства. То есть получалось так, что самый северный рубеж Крыма, где регулярно дежурили ханские дозорные, лежал, ну, примерно на широте реки Самары, ну, то есть нынешнего Днепропетровска. А дальше уже начиналось пресловутое Дикое поле, и лишь уже далеко, в сотнях километрах за ним, пролегали южные пограничья северных соседей Крыма. И вот, в отличие от Крыма, эти соседи проявляли интерес к освоению и заселению этих обширных территорий. И, соответственно, осваивали их. Они строили там города. И потому с каждым десятилетием эта нейтральная полоса дикого поля все более сужалась и сокращалась, пока в XVIII веке не исчезла практически уже совсем. И вот тогда между Крымским ханством и Российской империей различными договорами были уже установлены конкретные границы. Ну, вот это то, что касается северного направления. А на восточном направлении границы были еще менее определенными. Там зона крымского контроля доходила до Дона, огибала по периметру все Азовское море и распространялась далее, на Кубанские степи. Это пространство было заселено кочевниками, такими как, к примеру, Азовская Орда возле устья Дона, как Малая Ногайская Орда на Кубани, а еще далее к югу, то есть в предгорьях Кавказа, проживали уже черкесы, и их западные племена признавали над собой власть крымского хана. Но эти черкесские территории напрямую не входили в состав крымского ханства, однако они все же зависели от Бахчисарая, и потому их тоже можно причислять к ханским владениям. Ну и, наконец, Запад. В ранний период истории крымского ханства западная граница страны пролегала по Днепру, а приморские степи к западу от Днепра и до самого Днестра еще ранее того были отвоеваны у Орды литовскими великими князьями, однако последующие литовские правители этих территорий не удержали в своих руках, и Крым постепенно освоил их, а затем передал эти земли Османской империи. И потому на этих территориях сложилась очень своеобразная двойная система администрации, крымско-турецкая, когда все города на этом нынешнем южноукраинском побережье, ну, например, как Озикале, Очаков, нынешние Хаджибей, это сейчас Одесса, Аккерман, это Белгород-Днестровский. Вот все эти города входили в османскую административную единицу, тогда как полукочевые жители степей в этих же регионах считались уже ханскими подданными, и для управления ними назначался специальный администратор из Бахчисарая. И эти территории, населенные ханскими подданными, протянулись до самого Дуная. Там же на западе были и своего рода такие анклавы ханских владений, ну, как, например, несколько сел на территории нынешней Молдовы, которые османские султаны передали ханам в пользование. И еще почти там же, в молдавском городке Каушаны, во второй половине XVIII века была даже построена ханская резиденция с дворцом, где крымские ханы проводили немало времени, ну, когда были вынуждены надолго покидать Бахчисарай и помогать османам в их противостоянии с русскими войсками на причерноморских фронтах. Ну, еще можно упомянуть, что там, на этом далеком северо-западном пограничье, сформировалось и такое территориальное образование, как так называемая «Ханская Украина», то есть переданная султанами под администрирование ханов самая дальняя окраина этих причерноморских степей. Она находилась настолько далеко на севере, что в ней проживало уже не полукочевое ногайское, а оседлое украинское население. Ну вот население, если мы коснулись этих западных причерноморских степей, а заодно, кстати, и кубанских, то его составляли не крымские татары, а потомки ордынских кочевников, которые никогда не жили в Крыму. Часть их обитала там еще с ордынских времен. Часть была переселена туда Менглигераем после того, как он окончательно разгромил Орду. Однако большинство тамошних жителей прибыло в эти места в 17-м, в начале 18 века, когда в крымские владения, спасаясь от царских репрессий, массово двинулись прикаспийские ногайцы, и крымские ханы расселяли этих беженцев по всему Причерноморью. И, как я уже рассказывал в предыдущих передачах, там для них были созданы особые административные образования, ногайские орды, и над каждой из этих орд ханы назначали своих наместников. Ну вот таковой в общих чертах была политическая карта Крымского ханства.
Вот в вашем ответе прозвучало нечто, возможно, для кого-то из наших слушателей довольно неожиданно, а именно то, что Крымское ханство владело не всей территорией Крымского полуострова, что, оказывается, полуостров был разделен между двумя государствами – Крымским ханством и Османской империей. Насколько различалась жизнь по обе стороны этой крымско-турецкой границы, пролегавшей внутри самого Крыма?
Границы Крымского ханства, они охватывали территории на Крымском полуострове и на прилегающей части материка. Причем здесь важно уточнить, что Крымскому ханству принадлежала лишь часть полуострова, а именно степной и предгорный регионы Крыма, тогда как практически вся горно-лесная часть полуострова в состав Крымского ханства не входила, ну или точнее сказать, входила лишь в очень краткий промежуток времени, менее 9 лет. между 1774 и 1783 годами. А до того Горный и Южнобережный Крым принадлежал другим государствам. До 1475 года это была территория княжества Готия и Генуэзской республики, а после 1475 и потом до самого 1774 он являлся владением Османской империи. А город Керчь, например, и вовсе никогда не находился под ханской властью, потому что до 1475 года принадлежал снова таки Генуе, затем Турции, а потом перешел от Турции сразу к России. Ну, вот такие на карте Крыма были исключения. А что касается материка, то здесь зона крымского влияния с течением столетий хоть и меняла конфигурацию, но в целом всегда распространялась на территорию приморских степей от Дуная до Кавказа. И северная граница этих материковых владений ханства поначалу четко определена не была, потому что эти границы, ну, так сказать, растворялись в диком поле. Диким полем называли тогда огромную, почти незаселенную и фактически ничейную зону, которая занимала лесостепную полосу в Восточной Европе, ну, то есть нынешнюю Южную Центральную Украину и еще юго-восток европейской части России. Вот к югу от этой буферной полосы, то есть ближе к морскому берегу, и лежали те самые материковые владения Крыма, а к северу от нее начинались уже территории славянских держав, Литовской Украины и Московского царства. То есть получалось так, что самый северный рубеж Крыма, где регулярно дежурили ханские дозорные, лежал, ну, примерно на широте реки Самары, ну, то есть нынешнего Днепропетровска. А дальше уже начиналось пресловутое Дикое поле, и лишь уже далеко, в сотнях километрах за ним, пролегали южные пограничья северных соседей Крыма. И вот, в отличие от Крыма, эти соседи проявляли интерес к освоению и заселению этих обширных территорий. И, соответственно, осваивали их. Они строили там города. И потому с каждым десятилетием эта нейтральная полоса дикого поля все более сужалась и сокращалась, пока в XVIII веке не исчезла практически уже совсем. И вот тогда между Крымским ханством и Российской империей различными договорами были уже установлены конкретные границы. Ну, вот это то, что касается северного направления. А на восточном направлении границы были еще менее определенными. Там зона крымского контроля доходила до Дона, огибала по периметру все Азовское море и распространялась далее, на Кубанские степи. Это пространство было заселено кочевниками, такими как, к примеру, Азовская Орда возле устья Дона, как Малая Ногайская Орда на Кубани, а еще далее к югу, то есть в предгорьях Кавказа, проживали уже черкесы, и их западные племена признавали над собой власть крымского хана. Но эти черкесские территории напрямую не входили в состав Крымского ханства, однако они все же зависели от Бахчисарая, и потому их тоже можно причислять к ханским владениям. Ну и, наконец, Запад. В ранний период истории Крымского ханства западная граница страны пролегала по Днепру, а приморские степи к западу от Днепра и до самого Днестра еще ранее того были отвоеваны у Орды литовскими великими князьями, однако последующие литовские правители этих территорий не удержали в своих руках, и Крым постепенно освоил их, а затем передал эти земли Османской империи. И потому на этих территориях сложилась очень своеобразная двойная система администрации, крымско-турецкая, когда все города на этом нынешнем южноукраинском побережье, ну, например, как Озикале, Очаков, нынешний Хаджибей, это сейчас Одесса, Аккерман, это Белгород-Днестровский. Вот все эти города входили в османскую административную единицу, тогда как полукочевые жители степей в этих же регионах считались уже ханскими подданными. И для управления ними назначался специальный администратор из Бахчисарая. И эти территории, населенные ханскими подданными, протянулись до самого Дуная. Там же на западе были и своего рода такие анклавы ханских владений. Ну, как, например, несколько сел на территории нынешней Молдовы, которые османские султаны передали ханам в пользование. и еще почти там же, в молдавском городке Каушаны, во второй половине XVIII века была даже построена ханская резиденция с дворцом, где крымские ханы проводили немало времени, ну, когда были вынуждены надолго покидать Бахчисарай и помогать османам в их противостоянии с русскими войсками на причерноморских фронтах. Ну, еще можно упомянуть, что там, на этом далеком северо-западном пограничье, сформировалось и такое территориальное образование, как так называемая ханская Украина, то есть переданная султанами под администрирование ханов самая дальняя окраина этих причерноморских степей. Она находилась настолько далеко на севере, что в ней проживало уже не полукочевое ногайское, а оседлое украинское население. Ну вот население, если мы коснулись этих западных причерноморских степей, а заодно, кстати, и кубанских, то его составляли не крымские татары, а потомки ордынских кочевников, которые никогда не жили в Крыму. Часть их обитала там еще с ордынских времен. Часть была переселена туда Менглигераем после того, как он окончательно разгромил Орду. Однако большинство тамошних жителей прибыло в эти места в 17-м, в начале 18 века, когда в крымские владения, спасаясь от царских репрессий, массово двинулись прикаспийские ногайцы, и крымские ханы расселяли этих беженцев по всему Причерноморью. И, как я уже рассказывал в предыдущих передачах, там для них были созданы особые административные образования, ногайские орды, и над каждой из этих орд ханы назначали своих наместников. Ну вот таковой в общих чертах была политическая карта Крымского ханства.
Это «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Слушай радио «Крым Реалий» 105.9 FM.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Моим гостем сегодня является Алексей Геворонский. И давайте затронем тему демографии. Вот каково было общее количество населения в Крымском ханстве, какие национальности проживали тогда в Крыму. Ну, заодно и поговорим о крымских городах. Вот вы упомянули ханскую столицу Бахчисарай и центр османских владений в Крыму, город Кефе, нынешняя Феодосия. Какие еще, кроме них, города существовали тогда на полуострове и насколько крупными они были?
Давайте начнем с городов. Столицей ханства, как, конечно, хорошо известно, с первой половины XVI века был Бахчисарай, политический и культурный центр государства. И население его в ханские времена составляло, ну, где-то порядка 10 или 15 тысяч человек. Другим административным центром, гораздо более скромным по размерам, являлся еще Ахмеджид, нынешний Симферополь. Там располагалась резиденция калга-султана, то есть первого ханского наследника. Экономической, так сказать, столицей ханства был Карасу-Базар, нынешний Белогорск, который лежал на пересечении торговых путей и потому выполнял роль важного пункта крымской торговли. Ну и примерно где-то равным ему по размерам, по экономическому значению, был еще город Гизлев, теперешняя Евпатория. Это был единственный порт в Крыму, который принадлежал не османским султанам, а крымским ханам. Султаны отказались от него в свое время по той причине, что бухта там была широкая, но мелкая, открытая сильным ветрам, и для тяжелых военных судов не годилась. Ну и потому в военном отношении османов не заинтересовало. Но, к сожалению, те же самые условия не позволили Гизлеву стать и крупными морскими воротами Крымского ханства. Хотя, впрочем, мелких торговых суденышек летом туда прибывало из Турции великое множество. Ну и, наконец, Эский Крым, он же Старый Крым, бывшая ордынская столица полуострова. В эпоху расцвета Золотой Орды его сравнивали с Дамаском и Каиром, но затем город был сильно разрушен во время ордынских усобиц, пришел в запустение и больше с тех пор не восстанавливался, ну, потому что столица Крыма переместилась оттуда уже в Бахчисарай. Остальные города полуострова принадлежали Османской империи. Это был, конечно, прежде всего Кефе, о котором мы только что подробно говорили. Это был крупнейший город на всем Черном море после Стамбула. По размеру он был как минимум втрое больше Бахчисарая. И далее следовали незначительные по размеру, но очень древние и в свое время очень важные портовые города, такие как Судак, Балаклава, Инкерман-Каламита и Керчь. Ну а что касается заданного вами вопроса о количестве населения Крымского ханства, то вот здесь о точной цифре судить очень непросто, потому что централизованной статистики в государстве не велось. И даже когда, например, последний хан Шахин-Герай в рамках своих реформ пытался было провести первую поголовную всекрымскую перепись, то это вызвало среди населения волну протеста и возмущения. Причем аргументы против переписи выдвигались религиозного характера. Ну что, мол, пересчитывать людей – это дело неблагочестивое. В ханстве, правда, существовали весьма объемные и детальные налоговые и земельные реестры. Однако даже если бы они сохранились до наших дней во всей полноте, то они все равно не смогли бы дать нужных нам сведений об общей численности крымского населения, потому что ведь огромная часть этого населения хану налогов не платила и, соответственно, в такой документации не учитывалась. Ну и потому, наверное, остается верить на слово современникам, которые жили в те годы и которые в последние десятилетия существования Крымского ханства оценивали его общее население, ну, примерно в 400 тысяч человек. Ну, тем более, что это изначальная цифра, она более или менее согласуется и с последующими, уже лучше документированными данными об эмиграции из Крыма немалой части его жителей после российской аннексии 1783 года. А что касается национального состава жителей Крыма, то он был достаточно пестрым. Начнем с того, что и сам крымско-татарский народ отличался сильным разнообразием субэтнических групп внутри него. Ведь этот народ начинал складываться, как прежде всего, политическая общность, которая лишь затем уже слилась в этническую. И вот состав этой политической общности на разных этапах, на протяжении столетий, вливались группы, которые зачастую вообще не имели между собой родства, и лишь впоследствии уже оказались объединены общим языком, общей религией. Ну, к слову, так на полуострове уже бывало и раньше, например, византийские времена, когда очень схожий процесс ассимиляции объединил сообщество, как его условно называют, крымских греков, потомков различных древних народностей, в давние времена еще объединенных греческой культурой и греческой церковью, однако отнюдь не генетическим родством между собой. Ну и вот в состав крымско-татарского народа вошли как потомки этих древних народностей, в очередной раз, так сказать, сменившие свой культурный код, ну, в данном случае уже с эллинско-православного на тюркско-мусульманский, ну, также и волны других позднейших переселенцев. В первую очередь, конечно, половцев, то есть западных кыпчаков до ордынского периода. Благодаря им господствующим языком в Крыму стал тюркский, и, по сути, они и стали основным субстратом, на котором затем формировалась крымско-татарская народность. Ну, в состав той же народности в 14-м, в первой половине 16-го столетия вливались еще более поздние пришельцы ордынского уже времени, которые тоже являлись кыпчаками, только восточными, и довольно отличались от западных по культуре, по фенотипу. А вот, например, самая поздняя волна переселенцев, а именно ногайские беженцы из прикаспийских степей 17-го, начала 18-го столетия, вот этот процесс интеграции в крымско-татарский этнос завершить не успело. Крымскими татарами тех людей в самом Крыму не считали, и после российского завоевания Крыма абсолютное большинство жителей этих ногайских орд компактно и организованно откочевало подальше от зоны русского влияния, то есть во владение Османской империи. А перечисляя другие народы Крыма, первыми из них мы вспомним, конечно, крымских греков, которых, как я только что говорил, греками можно называть лишь условно, потому что в эту православную общность входили дальние потомки самых разных древних народов, в том числе, кстати, и половцев, почему для немалой части этих греков родным был не греческий, а тюркский, так называемый урумский язык. Вот греки Крымского ханства были остатком того бывшего византийского этнического конгломерата, который, в отличие от своих соседей и родичей, сохранил прежнюю религию и потому не влился в состав крымско-татарского народа. Но в приморских городах Крыма жили, так сказать, чистокровные греки, которые прибывали сюда непосредственно из Греции, с ее островов. Но эти люди, в отличие вот от крымских греков, были не коренными жителями полуострова, а, по сути, такими же иностранцами, как и все прочие, заезжавшие сюда султанские подданные, как турки, грузины, албанцы, молдаване и другие. А другой весьма заметной этнической группой в Крыму являлись армяне. Они поселились здесь частично византийский, а в большинстве в ордынский период. И в отличие от греков, эта община была изолирована от других народов. То есть армяне не смешивались с другими национальностями, жили обособленно, и потому в этническом отношении их сообщество было однородным. Далее упомяну крымских караимов. Последователи караимской религии во всем мире, как известно, это многонациональное сообщество, в котором преобладают евреи. И лишь в Крыму на основе вот этой религиозной общности сформировался особый тюркоязычный народ. Причем специфические такие особенности его языка и культуры невозможно пояснить лишь простым заимствованием из языка и культуры окружавшего их крымско-татарского большинства. Ну, среди ученых, среди краеведов, там общественных деятелей давно уже идет спор о тюркском либо еврейском происхождении крымских караимов. И истина лежит, наверное, где-то посередине. Ведь, с одной стороны, наследие хазар-иудеев, которые в свое время владели и правили Крымом, ну, вряд ли это наследие полностью могло исчезнуть, не оставив на полуострове совершенно никакого следа в его этническом составе. Но правда и то, что крымские караимы еще в ханские времена имели прочные культурные связи со своими семитскими единоверцами на Ближнем Востоке. Ну и продолжая тему представителей иудейского культурного круга, вспомним также про крымчаков, то есть крымских евреев, которые, в отличие от караимов, исповедовали иудаизм уже такого традиционного толка. Их небольшие общины проживали в городах полуострова, прежде всего в Карасу-Базаре. Ну и можно добавить, что евреи имели весьма давнюю историю обитания в Крыму, и артефакты с иудейско-культовой символикой обнаруживались даже при раскопках позднеантичных греческих городов полуострова. Далее можно упомянуть крымских цыган. Ну, причем довольно такая интересная деталь, что значительная их часть была, ну, как бы абсолютно успешно интегрирована в крымско-татарское сообщество, жила оседло, занималась ремеслами и отличалась от крымско-татарских соседей лишь происхождением, но не образом жизни. Ну и вот помимо всех этих перечисленных, в Крыму проживали, конечно, и другие народности. Но они, за исключением разве что турок, которые населяли османские города на Крымском побережье, компактных групп тут не образовывали, давние истории проживания на полуострове, либо отдельных собственных поселений тут не имели, и потому составляли, так сказать, непостоянный такой эфемерный элемент этнической карты Крыма.
Все это множество людей, конечно же, должно было чем-то зарабатывать себе на жизнь. Мы здесь вплотную подходим к теме крымской экономики в ханский период. В старых учебниках нередко встречается постулат о том, что Крым являлся там паразитическим государством, да, жившим исключительно за счет работорговли. Насколько обоснована эта точка зрения и вот в целом за счет чего добывал Крым средства к существованию?
Вначале, пожалуй, давайте разберемся с постулатом. Потому что тема серьезная и непростая, и, конечно, требует комментария. Но вот то, что Крым жил исключительно за счет работорговли, это, ну, безусловно, тенденциозное преувеличение, и оно с легкостью опровергается документами того времени. Османские налоговые реестры рынка кефе, к примеру, показывают, что доля налога с торговлей невольниками на этом рынке составляла максимум 15% общего налогового сбора и значительно уступала таким, например, статьям, как торговля азовской рыбой, севашской солью, тканями и так далее. в остальной османской части Крыма, ну, то есть в городах, помимо Кефея, этот сбор составлял еще меньше, 5%. По рынкам Крымского ханства статистики нет, но там она, без всякого сомнения, должна была быть куда ниже Кефинской. Ну, уже просто потому, что Кефей был главным перевалочным центром всей северо-причерноморской работорговли, и живой товар туда стекался не только из Крыма, но и из Северного Кавказа. Ну и совершенно, конечно, очевидно, что статья, которая дает от 5 до 15% валового налогового сбора, основой экономики являться не может. И, стало быть, выводы о паразитическом характере экономики Крымского ханства критики не выдерживают. Однако, при всем этом, те самые 15 или пусть даже 5% рыночного сбора в год, это ведь в абсолютном исчислении десятки тысяч человек. Вот, к примеру, в 1578 году налог с работорговли в Кефе в абсолютных цифрах составил 4,5 миллиона акче. И разделив данную сумму на известную ставку налога за одного проданного невольника, получается более 17 тысяч угнанных в рабство человек. И это лишь за один год. А ведь таких «добычливых» в кавычках годов за все годы истории Крымского ханства были десятки. Так что количество безвозвратно сгинувших в Крыму людей из соседних стран, и в первую очередь украинцев, на земли которых походы были наиболее часты уж в силу географической близости, исчисляется не одной сотни тысяч человек. Потому в той же мере, в какой приведенный вами образец вот этой кабинетной пропаганды, выдуманный, конечно, с целью обосновать сталинскую депортацию, является грубой ложью, в той же самой мере являлось чистой правдой представление о Крыме современников тех событий, в глазах которых Крым, даже несмотря на нечастые эпизоды позитивного, конструктивного сотрудничества с ним, так вот, в большинстве случаев эта страна выглядела для них ненасытной прорвой, пожирающей людей. Однако такой общий образ всего Крыма был справедлив лишь при взгляде извне, издали. А вот если смотреть изнутри Крыма, то тут уже появляются бесчисленные полутона и градации, поскольку проблема работорговой индустрии имела не только внешнеполитический, но и внутриполитический аспект для Крыма, а он гораздо менее очевиден для стороннего наблюдателя. Ведь Крым, по сути, изначально отнюдь не планировал превращаться в поставщика невольничьей силы для турецких рынков. Основатель Крымского ханства, Хаджи Гирай, видел для своей страны совершенно иное будущее. Он хотел превратить Крым в крупный центр международной морской торговли. Он начал строить собственный торговый флот. Ни о каких добычливых набегах за рабами при нем не шло и речи. Почему этого хана, вспомните, поляки и прозвали «стражем украинских земель». Ну, невольники, в частности черкесские, конечно, продавались и на этих новых рынках Хаджи Гирая, но это было нормой для тех времен, и такая торговля велась в Крыму уже многие столетия. Однако о том, чтобы специально снаряжать военные экспедиции за рабами, но вот при Хаджи Гирае, повторюсь, об этом речи не шло. Эти экспедиции, которые потом вошли уже в обычную практику в Крыму, были целиком обусловлены негаснущим спросом на невольничью рабскую силу в Османской империи, которая, в отличие от Крымского ханства с его патриархальным укладом хозяйства, остро нуждалась в такой силе и старалась добыть ее со всех доступных концов света, далеко не только в Крыму. Достаточно показательно, что ведь и первый крымский набег на Украину за рабами был совершен лишь в 1474 году, причем тайно от хана Менгли Гирая и по заказу именно турок, которые немедленно скупили весь пригнанный тогда в Крым живой товар, а хану пришлось разыскивать этих пленников, чтобы возвратить их на родину, да было уже поздно, почти все были распроданы за море. А уже затем, в последующее десятилетие, этот неутолимый спрос османского рынка породил среди крымской знати уже целые прослойки, которые жили тем, что на профессиональной основе этот спрос удовлетворяли. Вот эти прослойки уже вполне можно назвать паразитическими, причем в отношении их собственного государства, Крыма. Ведь эта партия войны зачастую устраивала свои набеги, невзирая на политические интересы и мирные договоры своей страны, невзирая невзирая на плачевные последствия ответных ударов, вопреки прямым ханским запретам, иногда даже с вооруженными бунтами против ханов. Ведь не раз, не два и даже не десять крымским ханам приходилось отправлять разорительные кампании в соседнее государство, не руководствуясь никакими иными причинами, кроме страха перед этой влиятельной и могущественной партией войны, которая требовала организовать для нее очередной добычливый набег, а в случае отказа просто грозила поднять мятеж и свергнуть хана. Бывало такое. Но вот об этом остром и мрачном моменте крымской реальности можно еще много говорить, и более того, об этом следует говорить, как раз для того, чтобы в тиши не развивались вот такие пропагандистские спекуляции с прицелом современности, наподобие той, которую вы сейчас процитировали. Однако время у нас ограничено, и, в принципе, на главный ваш вопрос я ответил. То есть нет, основой экономики Крыма работорговля не являлась и являться, как показывает статистика, не могла. Что же тогда являлось основой этой экономики? Ну, как только что я отметил, хозяйство Крыма было патриархальным, то есть ориентированным прежде всего на внутреннее потребление. Разнообразие природных условий в Крыму, типов хозяйствования в нем, все это позволяло выращивать и производить все необходимое на месте, да даже еще и иметь излишки для торгового обмена между крымскими регионами и для продажи в Турцию. Скотоводы крымских степей, к примеру, производили на продажу кожи, шерсть, жители предгорий, фрукты и мед, в горах рубили для турецкого флота и еще множество других потребностей. Строевой лес, выжигали там древесный уголь, на Севаше добывали несметное количество соли, с Азова тоннами везли вяленую рыбу, а в предгорьях выкапывали голубую глину, кефекелит, которую в Крыму и во всей Турции использовали как мыло в банях и для промышленной обработки шерсти. В причерноморских материковых владениях ханства, кроме скотоводства, занимались еще выращиванием проса и ячменя. Причем к XVIII веку масштабы производства стали уже таковы, что Крым этим зерном смог обеспечивать и себя, и Стамбул, и при ханском дворе стали даже задумываться о сооружении портов на Нижнем Днепре, чтобы более удобно отгружать эти грузы за море. А на Днестре были выстроены специальные зернохранилища. Еще в этой связи довольно интересно, что в середине XVIII века французские торговцы отмечали, что весьма прибыльным видом торговли в Крыму могла бы стать поставка туда из Франции сельскохозяйственных орудий. То есть, стало быть, нужда в таком виде оборудования там уже в крымских степях приближалась к промышленному уровню. Ну, причем это производство зерна в заперекопских равнинах было вовсе не тем, которое мы можем представлять себе, но думая, например, об украинских пшеничных ланах. Это была иная система. Она была совмещена с отгонным скотоводством. Ну, то есть это когда полукочевой улус весной засеивает участок, и пока хлеб зреет, уходит пасти свой скот на дальнее пастбище. А осенью возвращается на поле и собирает созревшие зерно. Урожай с гектара при такой системе хозяйствования получался мизерный, однако это покрывалось большим количеством посевных площадей на, кроме того, хорошей и плодородной земле. К XVIII веку в Крыму, кроме того, стали появляться еще и ремесленные мануфактуры. И они, помимо разнообразнейших товаров для внутреннего употребления, выпускали даже кое-что и для экспорта. Ну, например, богато украшенные кремневые ружья и ножи. Ну, вот такое в самых общих чертах была экономика Крыма. То есть ханство никогда не было особенно богатой страной. Однако можно признать, что при своих скромных потребностях оно было вполне самодостаточно.
Теперь поговорим давайте о населении и территориальном устройстве страны, и как было организовано управление этой территорией, проживавшим на ней народом. Расскажите о государственной структуре Крымского ханства. Как была устроена администрация, что представлял из себя государственный аппарат и как осуществлялось правосудие в стране?
Описание государственной структуры страны стоит начать, безусловно, с поста ее правителя. Крымский хан, как уже не раз говорилось прежде, это была должность выборная, и эти выборы, они осуществлялись представителями четырех знатнейших родов Крыма. кандидатура, которая на эти выборы выносилась, очень четко определялась традицией. Потому что формально в ханы должен был выбираться самый старший из членов правящей ханской династии Гераев. А после его смерти, допустим, престол наследовался уже следующим по старшинству членом династии. Ну, как правило, это был один из братьев прежнего хана. Но принципиальным было не это, а именно старшинство в роду. Такова была теория. Ее не часто удавалось соблюсти на практике, а в поздний период она и вовсе соблюдалась исключительно редко. Однако ей хотя бы формально старались все-таки следовать. И потому при воцарении каждого очередного хана было принято, чтобы все его родичи, которые старше его по возрасту, покидали Крым и переселялись в свои поместья в Османской империи. Ну и тогда, соответственно, получалось, что правящий хан действительно оставался самым старшим из гераев, находящихся в Крыму. И таким образом старый обычай, ну пусть и с оговоркой, но соблюдался. А сами выборы хана формально осуществлялись четверкой карачи-беев, то есть особо знатных беев, которые представляли крымские рода Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак. В Крыму были и десятки других знатных фамилий, но вот именно эти четыре были наиболее родовитыми, наиболее влиятельными, и только они имели право участвовать в выборах хана. Позже, после уже победы Крыма над Ордой, когда в крымское подданство влилось еще и множество бывших ордынских улусов, ханы включили в эту почетную коллегию четырех беев еще два бывших ордынских рода, уже не крымских, Мансур и Сиджиут. Ну, тем более, что мансуры, например, по числу и по влиянию превосходили все остальные крымские рода, кроме ширинов. Выборы хана проходили в виде совещания, на котором карачи-беи приходили к согласованному решению, затем сажали новоизбранного кандидата на полотно белого войлока и поднимали его за четыре конца, после чего читали над ханом общую молитву. Этот обычай был, безусловно, впечатляющий, красив, однако невероятно архаичен. И в предыдущих передачах я уже рассказывал, что все более или менее энергичные ханы, все до единого пытались ввести османский порядок наследования, чтобы власть автоматически переходила от отца к старшему сыну. Однако беи этого не допускали, и на их стороне стояли, кроме того, османские султаны. Уже к середине 17 века эти выборы хана превратились, ну, в чистую формальность, потому что к этому времени всю власть смещать, назначать крымских правителей уже присвоили себе османские падишахи. Однако, пусть даже формально, беи при назначении султаном каждого нового хана все равно проводили торжественную процедуру его выборов, ну, хотя уже и без белой кошмы. У хана были два официальных наследника. Как правило, это были его братья. Старший из этих наследников носил титул Калга-Султан. Он вел надзор над восточной частью страны и имел собственную резиденцию с дворцом в городке Ахмеджид, откуда еженедельно ездил Бахчисарай к хану для совещаний. Пост второго наследника назывался Нуреддин-Султан. Он надзирал за западной частью государства, а его резиденция, как правило, служил один из ханских загородных дворцов в той же самой западной части, ну а позже Нуреддины имели резиденцию уже в самом Бахчисарае. А все младшие, уже прочие члены ханского семейства, которые находились в Крыму, государственных должностей не занимали, за исключением тех из них, кого хан назначал своими наместниками в кочевые орды Северного Причерноморья. Судебно-совещательным органом при хане являлся так называемый диван. В него входили оба ханских наследника, карачи-беи, лидеры мусульманского духовенства, которые представляли собой не только духовную, но также и судебную власть. И еще длинный список чинов придворной администрации. Этот диван собирался по возможности еженедельно, и он рассматривал важнейшие судебные дела, которые не могли решаться на местах, и потому требовали их рассмотрения самим ханом в диване. А иногда, значительно реже, по самым масштабным вопросам, например, по вопросам объявления войны или введения экстренных всеобщих налогов, собирался высший законодательный орган ханства – Курултай. Это была ассамблея всей крымской знати, и на ней формулировались решения, которые высшие беи и объявляли хану. И считалось, что в данном случае беи говорят от имени всего народа, потому что до этой всеобщей ассамблеи в каждом большом роду проходили и локальные, так сказать, фамильные курултаи, ну, ширинского или, например, мансурского рода. И вот этот всеобщий курултай имел огромное влияние, будучи даже вправе утверждать или отклонять законодательные и исполнительные инициативы самого хана. Судебная власть Крыма, как я рассказывал, кажется, в седьмой, что ли, нашей беседе, всецело находилась в ханстве в руках мусульманского духовенства и, по сути, была от хана независима, потому что все крымские судьи на местах подчинялись высшим придворным судьям, те отчитывались перед кефинским муфтием, а над кефинским муфтием начальником был не хан, а лишь османский султан. И потому даже известны случаи, когда на суд кефинского муфтия выносились вопросы, например, о том, кто из соперничающих кандидатов на ханский престол должен по праву занять трон. И вынесенные муфтием решения беспрекословно исполнялись самими ханами. А что до исполнительной власти на местах, то эта власть по большей части осуществлялась не государственными центральными органами, а внутренними структурами бейских родов. Ведь большинство-то крымских земель были распределены между знатными родами, и хан имел в этих бейских феодальных уделах лишь, ну, опосредованное полномочие. Вот именно для согласования и распределения административных вопросов между ханской властью и бейским самоуправлением, так сказать, ханы и назначали двух своих наследников, Калга-Султана и Нур-Эддин-Султана, в восточную и в западную часть государства, где те уже дальше взаимодействовали с предводителями знати соответствующего региона, то есть Калга с беем рода Ширин, а Нур-Эддин с беем рода Мансур.
Это самое крымское в мире радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий».
И вновь с вами «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Вместе со мной Алексей Гайворонский, с которым мы завершаем нашу программу и наш цикл. Вот на основании изложенных уже фактов можно создать какое-то общее представление о внутренней структуре, внутреннем устройстве крымского государства. И напоследок давайте вспомним об архитектурных памятниках. В наших прошлых передачах, подводя итог каждому столетию в истории крымского ханства, вы всегда упоминали об исторических сооружениях, сохранившихся на полуострове тех эпох до наших дней. А вот в обсуждении событий 18-го столетия, переполненного войнами и потрясением, у нас просто не осталось времени, чтобы затронуть тему культурного наследия того периода, так что давайте этот пробел все же восполним. Итак, что оставил после себя в Крыму 18 век, помимо, конечно, грустной памяти о гибели Крымского ханства?
Ну вот, культура – это, как всегда, последнее, о чем мы вспоминаем, описывая какую-либо цивилизацию. Хотя ведь можно и наоборот. То есть начинать именно с культуры, потому что она во многом определяет, так сказать, вкус эпохи. Вот, например, вспомните нашу первую или вторую, кажется, именно вторую беседу о Менгли-Ерае. Речь там шла в конце о культурной революции, когда ордынское культурное наследие с его сельджукским стилем менялось в Крыму на османское, и в результате этого синтеза получались поразительные памятники, вроде ханского мавзолея в Салачике. И там, на этом материале, было совершенно очевидно, что эти изменения говорили уже не только о каких-то чисто художественных, там, узко-искусствоведческих изменениях, но и ярко отражали перемены в государственной идеологии, когда на этих памятниках расцветала каллиграфия новых, никогда не слыханных ранее ханских титулов с очень важным в политическом плане наполнением. А ведь это я еще тогда не успел рассказать ей совершенно уже удивительную, красивейшую историю о портале Демир-Копы и дворце Девлет-Сарая, которая вообще выводит раннее ханство на, так сказать, арену Ренессанса и показывает общеевропейское культурное измерение наследия ханского Крыма. Ну, а это, как вы понимаете, уже не шутки. Вот и сейчас. Если бы мы начали беседу про 18 век не о том, кто там сколько кому попортил крови, а о том, какие книги читали тогда в ханском дворце и заказывали в стамбульских библиотеках, какие узоры и почему начали рисовать на дворцовых стенах. Или, например, с каким культурным багажом приезжали в Бахчисарай ханы из Стамбула, то Крым предстал бы пред нами совершенно неожиданного ракурса. И далеко не факт, что этот ракурс был бы менее информативен, чем беседа чисто о политической истории. Но ведь, к примеру, вон, Стамбул первой половины XVIII века. Это же не только коррупция и политический кризис. Это же еще и удивительная мода на тюльпаны со всеми роскошествами, которые ее сопровождали. Это же и культурная снова-таки революция, ну, на сей раз во французско-версальском таком стиле. И все эти парижско-стамбульские веяния полным потоком долетали до Бахчисарая. И они запечатлелись на стенах ханского дворца, во всех этих букалических пейзажах без людей, в мраморных завитках в стиле рококо. И они там, их там можно видеть и по сей день, и я могу рассказывать о них часами. Ну, то есть, я клоню к тому, что это еще далеко не факт, что именно политическая история – это самое первое и самое главное, что можно рассказать о том или ином народе. На самом деле, история культуры любого народа может рассказать, пожалуй, ничуть не меньше. Ну, если, конечно, в ней разбираться. А разбирающихся в истории культуры всегда гораздо-гораздо меньше, чем разбирающихся в политике. Будь то в политике нынешней или в политике средневековой. Ну и так, что нам в Крыму в плане культурного наследия оставил XVIII век? Ну, разумеется, прежде всего, Бахчисарайский ханский дворец. Ну, точнее, не сам дворец как таковой, он был основан в XVI веке, а нынешний стиль и декор дворца, который в 1740-х годах был возрожден и перестроен после гибельного пожара, а затем еще вдобавок в 1760-х обновлен и украшен при Крыме Герае. И вот вся эта необычная пышность, следы которой ярко заметны и по сей день, возникла там не случайно, а в связи с общекультурными процессами, которые развивались в то время по всему европейскому континенту. И находили свой отклик и в Турции, и в Крыму. Есть в Крыму еще один памятник крупный 18-го столетия, помимо дворца. Это крепость Ени-Кале под Керчью. Удивительная, огромная крепость на трех террасах горного склона, способная перекрыть Керченский пролив, молниеносно возведенная буквально за несколько лет, невиданная вообще в Крыму на тот момент сооружение по своей мощи, которое, тем не менее, в итоге не потопило ни одного вражеского корабля и не остановило ни одного вражеского солдата. Ну, так, к слову. Ени-Кале – это памятник турецкий, а по стилистике, как ни удивительно, французский. И, как вы догадываетесь, у меня снова многое есть, что сказать на этот счет, особенно в свете бахчисарайских мод на рококо. Но да-да, я вижу часы на стене, и они молча намекают, что я об этом расскажу когда-нибудь в другой раз и в каком-нибудь другом формате. И потому напоследок я хочу упомянуть, ну, хотя бы триаду изысканнейших и самых знаменитых бахчисарайских памятников, которые сполна олицетворяют собой эту удивительную эпоху 18-го столетия. Я говорю, конечно, о трех сооружениях, которые были выстроены в правление Крыма Герая, а именно о мавзолее Диляры Бекеч на окраине дворца, о так называемом фонтане слез в глубине дворцовых двориков и о мечети Ешиль-Джами, которая когда-то стояла в городе неподалеку от дворца, и до наших дней, увы, не сохранилась, но в свое время была подробно описана, отснята и зарисована. Каждый из этих памятников обладает просто уникальными чертами и является своего рода художественным шедевром. Добавлю, что эти изящные сооружения, наряду с новым декором дворца, стали последним значимым достижением культуры Крымского ханства, потому что они были возведены вот в 1763-64 годах, а всего лишь через 7 лет Крыму стало, как вы помните из прошлой беседы, уже не до творчества. каких-либо крымско-татарских легенд вокруг этих памятников сложиться не успело. Но это неудивительно, потому что ведь к моменту падения Крымского ханства эти сооружения были еще слишком свежи и новы, чтобы становиться предметами народных преданий. Им было всего лишь по 20 лет. Однако в XIX веке эти впечатляющие памятники заметили романтически настроенные писатели из разных стран. Ну и в первую очередь, конечно же, Пушкин, в поэме которого под названием «Бахчисарайский фонтан» возникла экзотическая легенда о прекрасной пленнице гарема Марии Потоцкой, о безответно влюбленном в нее суровом, но в глубине души благородном хане, а также о коварной сопернице, которая отравила Марию из ревности. И вот с тех пор мавзолей загадочной придворной дамы Диляры, чья реальная личность до сих пор не идентифицирована, в представлении сначала гостей, а затем и жителей города, превратился в гробницу Марии. Мечеть Ишиль-Джами, как стало считаться, построена по завещанию Марии, а комнатный фонтан, он же Сильсибиль, он же фонтан слез, стал интерпретироваться как памятник Марии, выстроенный безустешным ханом в память о безвременной кончине его возлюбленной. Эта романтическая легенда, конечно, не имела ни малейшего отношения к реальным историческим обстоятельствам создания всех этих трех памятников, однако она настолько глубоко укоренилась на местной почве, что вскоре стала не литературным, а уже вот по-настоящему народным достоянием, в том числе и крымско-татарским, потому что и крымско-татарские писатели тоже стали создавать свои интерпретации этого сюжета. И вот однажды настала пора, когда эта сказка, чистая выдумка, неожиданным образом вдруг возымела самое реальное политическое значение, да при том еще к тому же и по-настоящему спасительное, как для дворца, так и для всего города. То, о чем я собираюсь рассказать сейчас, это столь же неисторично, как и сама легенда, и не подтверждено ни одним документом. Наверное, когда речь идет о, так сказать, тонких и неуловимых материях искусства, историк, пожалуй, вправе сделать такое редкостное исключение и в первый раз за 10 передач позволить себе рассказать о том, что не может подтвердить ссылками в источниках и в научных трудах. Так вот, по сбивчивым устным рассказам старых работников Бахчисарайского музея, после сталинской депортации крымских татар 1944 года где-то в московских верхах начал, так сказать, вентилироваться вопрос о том, что, мол, есть мнение, что неплохо было бы вслед за выселением из Крыма так называемого народа-предателя стереть и, главное, оставшееся о нем в Крыму напоминание, то есть снести Бахчисарайский дворец. А также, разумеется, переименовать сам Бахчисарай, ведь 99% остальных крымских городов и сел в те годы уже были переименованы по-советски, и Бахчисарай на их фоне сильно выделялся своим необычным, экзотическим, так сказать, названием. В какой-то момент кто-то, мне неизвестно, кто именно, то ли сами музейщики, которые тогда действительно помчались в Москву, то ли именитые советские писатели, с которыми они там встречались. Кто-то, наверное, обратил внимание руководства, что, мол, на обложке пушкинской поэмы написано именно «Бахчисарайский фонтан», а ведь в Советском Союзе вообще-то не так много городов, которым бы Пушкин посвятил целую поэму. И разбрасываться такими городами будет недальновидно в плане патриотического воспитания трудящихся. Наверное, что-нибудь еще в таком же духе. Достоверна ли такая возникающая воображение беседы или нет, но факт остается фактом. Бывшая ханская столица в виде поразительнейшего, редчайшего для Крыма исключения осталась в эту кампанию повальных сталинских переименований при своем древнем имени. А ханский дворец тоже остался в неприкосновенности. Вам, если угодно, и примеры из культурной истории, которая самым непосредственным образом перетекает в историю политическую и тем самым подтверждает свою значимость. И вот теперь я вижу, часы уже точно говорят мне, что на этом все. Это была наша с вами последняя беседа из 10, в которых мы посвятили теме Крымского ханства целых 10 часов. И все равно нам, как всегда, не хватило времени. Но это нормально. Ведь чтобы полностью и максимально подробно описать 300 лет жизни целой страны, на это нужно, наверное, 300 лет эфира. А такого, конечно, не бывает.
Что ж, большое спасибо, Алексей Говоронский, наш сегодняшний гость. С вами были «Крымские истории» и я, их ведущий Сергей Громенко, на самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реали» вернется в эфир.